но есть те, кто без колец. Ну и чтобы вы чувствовали себя комфортнее на этом семинаре, я хочу немножко вам рассказать про него. Зачем мы вообще делаем такой семинар на молодежной конференции? Но перед тем, как я отвечу на этот вопрос, я хочу рассказать вам одну историю. Когда я учился в школе, а было это где-то лет 15 назад, если я сбрею бороду, вам покажется, что это было лет 5 назад, у нас была мода заводить анкеты. В основном это делали девчонки, но пацаны иногда тоже от безделья это делали. Сейчас есть такая мода или нет? Нет. Сейчас есть соцсети. Раньше соцсетей не было, интернет еще не был так распространен, поэтому нам приходилось делать анкеты, нам нужно было брать тетрадь, записывать в ней какие-то вопросы, куча разных вопросов. И все, что сегодня вы можете узнать из социальной сети, просто посмотрев подписки человека, в каких группах он состоит, какими постами он делится, все это можно было узнать из анкеты. Ну и часто в этой анкете были такие вопросы. Что тебе нравится есть, твое хобби, куда бы ты хотел поехать в путешествие, если бы у тебя был $1 000 000, что бы ты купил. Но это все была мишура, это все было прикрытием для одного вопроса, который обычно где-то в середине включали. Этот вопрос был, кто тебе нравится. Потом эту анкету давали всем, ну, либо в классе, либо даже среди параллельных классов также ее распространяли. И потом, бывало, пацаны вырывали у девчонок и начинали листать, и начинали смотреть. А девчонки брали друг у друга, типа заполнить, но на самом деле полистать и посмотреть, а вдруг там на 15-й вопрос есть мое имя в ответе. Так вот, я думаю, что некоторые из вас думают, что мы пришли на этот семинар, мы спалились. Теперь все знают, что мы либо в отношениях, либо думаем об отношениях. А поэтому я хочу вас призвать, расслабьтесь. У нас есть видеокамеры, мы готовы предоставить все видео вашим пасторам, вашим молодежным лидерам. Поэтому можете расслабиться. Попав сюда, вы уже дали всем знать о том, что вам интересна эта тема. На самом деле я шучу, и у нас нету такой цели, у нас нету цели выяснять, у нас нету цели запоминать лица, хотя некоторых из вас я запомнил. Наша цель – обозначить некоторые библейские принципы, которые при Божьем содействии, при Божьей помощи потенциально могут помочь нам в процессе подготовки к браку. Кто-то спросит, но при чем тут подготовка к браку? Я пришел на семинар про дружбу между парнями и девушками. При чем тут брак? Почему вы сразу хотите под венец нас подвести? Дело в том, что, на мой взгляд, Библия говорит о том, что романтические отношения, именно романтические отношения, а именно о таких отношениях мы сегодня будем говорить, романтические отношения должны вести к браку. То есть они происходят либо в браке, либо на пути к браку, но нету романтических отношений, которые бы не рассматривали брак. К примеру, кто из вас любит футбол? Я очень рад. Я надеюсь, что вы болеете за правильную команду из Англии, из города Манчестер, под названием Манчестер Юнайтед, не Сити. Но я не слышал, что мне только что крикнули. Вы можете заниматься футболом в свое удовольствие и не желать стать профессиональным футболистом. Я думаю, что многие из вас, кто поднял руки, занимаются футболом в свое удовольствие, несколько раз в неделю или один раз в неделю, несколько раз в месяц, и у вас нету никакого желания стать профессионалом. Но в вопросе отношений такая логика не работает. Нельзя просто дружить с кем-то, иметь романтические отношения с кем-то, но не рассматривать брак как какую-то будущую перспективу. В христианстве, на мой взгляд, это неприемлемо. Согласно Писанию, любая романтика, любые отношения, в конце концов, должны быть нацелены на брак. Это, конечно же, не означает, что вы должны сразу же при первом знакомстве или на первом свидании вы сразу должны делать предложение. Нет, это этого не означает. Это не означает, что просто поговорив с кем-то, вот там в очереди за кофе или в очереди еще за чем-то, вам нужно сразу спрашивать у молодого человека: «Слушай, а ты с какой целью интересуешься? Кто последний? А почему ты спрашиваешь у меня, добавлять мне молоко или нет? Я должна знать». Нет, конечно же, я не говорю о таких крайностях, но мы должны понимать, что если мы называем себя христианами, то Бог задумал романтические отношения для брака, а не просто для удовольствия. Мы можем играть в футбол для удовольствия, но мы не можем заниматься отношениями, то есть развивать отношения, если у нас не будет той цели, для которой Бог эти отношения создал. Еще одна оговорка. Этот семинар не о том, как выбрать идеального жениха или как выбрать идеальную невесту. Во-первых, идеальных не существует. Я думаю, что вы уже это понимаете, прослушав проповеди, да, те, которые звучали уже до сего дня. Во-вторых, из-за временных лимитов мы вынуждены обсуждать немного другой вопрос. Мы не будем говорить о критериях. Еще одна оговорка: я не говорю как специалист. Я не специалист. И если бы можно было, я хотел бы избежать некоторых ошибок в прошлом в этой сфере, которые я допускал. Поэтому я хочу, чтобы мы сосредоточились не на личном мнении, а на том, что мы можем почерпнуть из Божьей книги, из Его мудрости, что нам нужно помнить, как прославлять Бога в наших отношениях. Дело в том, что этот вопрос сложный. Он сложный, поскольку Библия не предписывает нам конкретного способа, какими должны быть эти отношения, какой должна быть дружба. Один знакомый пастор привел следующие примеры, чтобы доказать это утверждение, что Библия не предписывает какого-то конкретного сценария, как найти себе невесту или как приобрести жену. Допустим, вы скажете: «Я хочу выбрать себе жену, как один из библейских героев». И вы скажете: «О, я нашел одного героя, я буду молиться Господу, чтобы он навел на меня сон, сотворил из моего ребра будущую жену, и потом, когда я проснусь, я увижу ее и скажу: плоть от плоти моей, кости от кости моей». Вы можете так делать, вы будете подобны Адаму, не уверен, что вы когда-нибудь женитесь, не уверен, что Бог еще раз сотворит Еву. Вы скажете: «Ну ладно, тогда я попрошу своего отца, чтобы он завел себе какого-то слугу или раба, посадил его на верблюда, дал ему подарки, отправил его в другой город, может быть, на молодежную конференцию, на поколение для Христа, не знаю, на верблюдах раб приедет, увидит большое количество сестер, помолится и скажет: ну вот есть определенный сценарий, та, которая первая принесет верблюду кофе, на той женюсь». И тогда вы будете похожи на Исаака в чем-то. Но, опять же, это не заповедь. Вы скажете: «Ну, нет, у моего отца нет раба, у моего отца нет верблюда. Нет, не хочу так». Тогда, возможно, вы захотите найти хорошего брата в вашей церкви, скажем, диакона вашей церкви, у которого есть молодая дочь, и вы готовы отработать за нее 7 лет. К тому же вам повезло, этот брат бизнесмен, и вы устраиваетесь к нему на работу и говорите: «Я готов отработать 7 лет, чтобы заполучить в жены твою дочь. Но будьте внимательны, чтобы у этого брата не было двух дочерей, и чтобы та, за которую вы принялись отрабатывать, не была младшей. Вдруг у этого человека есть обычай подменять жен в день свадьбы». Так было с Иаковом. Вы скажете: нет, не хочу. Что-то мне все это не нравится. Хочу, чтобы все было намного проще». Но тогда вам понравится человек по имени Самсон. С ним было очень легко. Он был сильный, принципиальный человек. Однажды он просто увидел красивую девушку, пришел к своим родителям и сказал: «Я видел женщину, возьмите мне ее в жены». Я, конечно, понимаю, что вы, может быть, братья, сможете так сделать. Я не уверен, что эта девушка захочет идти и становиться вашей женой. Я надеюсь, что из этих примеров небольших, о которых можно было еще говорить, о других, мы видим, что Писание не предписывает нам какого-то конкретного способа, что нам делать. Съезди на конференцию, на третий день конференции сделай предложение, или лучше, езжай на конференцию «Решено», сделай предложение, чтобы на следующий день тебя объявили во время конференции, это было сюрпризом. Да, но это просто я так мыслю вслух, я не знаю, была когда-нибудь такая ситуация реально или нет. Некоторые говорят, что вообще все было проще, если бы наши родители все за нас решали. И они говорят, у иудеев была классная традиция, была помолвка, обручение. В некоторых культурах до сих пор так есть, и некоторые говорят, что было бы здорово. Но при одном условии, если ваши родители мыслят точно так же, как и вы, у них точно такие же вкусы, и эта девушка автоматически вас полюбит, когда повзрослеет, у нее откроются глаза, и она увидит, какой вы. Писание не говорит нам, что какой-то культурный контекст или какой-то закон предписывает нам, как строить отношения. Однако Писание содержит определенные принципы, которые помогают нам правильно пойти по отношениям. И перед тем, как мы будем говорить об отношениях, те, кто из вас еще не в браке, я хочу, чтобы вы задумались серьезно над одним текстом из первого послания к Коринфянам из 7 главы, чтобы вы не отвергали его, не думая, не размышляя о молитве на нем. Апостол Павел говорит там в 7 главе с 25 по 35 стихи. Он пишет, отвечая на вопрос коринфских верующих, относительно девства я не имею повеления Господня, а даю совет, как получивший от Господа милость быть ему верным. По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. То есть холостым. Соединен ли ты с женою, не ищи развода. Остался ли без жены, не ищи жены. Впрочем, если и женишься, не согрешишь, и если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть, как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие. И пользующийся миром сим, как не пользующийся, ибо проходит образ мира сего. А я хочу, чтобы вы были без забот. Не женатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужнюю и девицею. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою телом и духом, а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения. Апостол Павел дает серьезное напоминание, делает серьезное напоминание, серьезное предупреждение всем, кто рассматривает вопрос брака. И он делает оговорку, он говорит, что брак – это в поле нашей, что находится в поле нашей свободы. То есть, как христиане, мы имеем свободу вступать в брак или воздерживаться от брака. И я хочу, чтобы вы серьезно поразмышляли как-нибудь над этим текстом и подумали, действительно ли Господь призывает вас к браку. Чтобы эту сферу своей жизни вы доверили Господу и подумали, может быть, у Него есть определенный план для вашей жизни, который не включает в себя брак. И Писание говорит нам, что есть благословения, которые можно испытать, не вступая с кем-то в брачный союз. В то же самое время, если вы думаете, что Господь призвал вас к браку, или вы уже в отношениях, вы уже приняли решение, что вы желаете вступить в брак, возможно, вы уже прошли через все опасные кусты и заросли, возможно, вам осталось только победить дракона, тогда мы будем говорить с вами о принципах, которые регулируют эти отношения. Поэтому этот семинар больше я буду акцентировать внимание здесь на том, как себя вести уже в сложившихся отношениях, когда отношения уже есть, или вы всерьез рассматриваете возможность вступить в эти отношения. Я не знаю, как сейчас называют такие отношения дружбой, встречаниями. Не знаю, раньше было так – я с ней гуляю, или она со мной гуляет. Это мой парень, это мой спутник, это моя подруга, это моя девушка, мы с ней общаемся, мы с ней встречаемся, мы с ней дружим. Не знаю, какие еще слова используют, но смысл не в том, как это называется, смысл в том, что из себя представляют эти отношения. Мы должны понимать, что некоторые под встречанием понимают просто выпить вместе чашку кофе, некоторые говорят о серьезных отношениях, но Самое главное, чтобы эти отношения были угодны Богу. Первое, что я хочу напомнить, это серьезность брачного союза. Это то, что необходимо помнить всем, кто либо находится в романтических отношениях, либо вот-вот намеревается вступить в такие отношения. Серьезность брачного союза. В книге «Бытие» во 2 главе 18 стихе мы читаем: «Сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Брак – это не проклятие. Брак не от слова «бракованный», как сказал один человек. Брак – это Божие благословение. Бог сказал единственный раз, да, в книге «Бытие», в первых двух главах, о чем-то нехорошо. Он сказал это о человеке, у которого не было помощника. Но на самом деле Бог создал брак не только для того, чтобы у Адама была помощница. Бог создал брак для того, чтобы создать единый союз мужчины и женщины, который будет служить символом или иллюстрацией глубоких отношений, которые Бог имеет со своим народом. В Писании мы видим, как Господь описывает свои отношения со своим народом через разные образы. Он говорит о себе как о виноградаре, о своем народе как о винограднике. Иисус называет себя лозой, у учеников ветвями. Мы читаем также в Новом Завете такие метафоры, как глава и тело, пастырь, овцы, муж и жена. Мы читаем в Ветхом Завете много жених и невеста. И как выделяет один человек по имени Джон Пайпер, возможно, он вам известен, Бог создал брак, чтобы язык, которым бы он передавал всю глубину отношений между Богом и своим народом, чтобы этот язык мог существовать, чтобы этот образ существовал в природе, чтобы он был нам понятным. Когда Бог говорит о себе, что он жених, Христос жених церкви, когда Бог говорит о том, что Израиль – это неверная жена, только имея на земле брак, мы понимаем всю глубину этих отношений, видя, что такое неверность в семейной жизни, измена, блуд, мы понимаем, что такое идолопоклонство в глазах Бога, когда Он сравнивает идолопоклонство Израиля с прелюбодеянием. И часто пророки используют этот язык. Поэтому я соглашусь с Пайпером, что, вероятно, одна из главных причин, по которой Бог создал брак, заключается в том, чтобы дать нам такой образ, который поможет нам понять глубину отношений Бога со своим народом. Конечно же, есть и другие цели, которые сопутствуют этой, в том числе наша радость, наше удовлетворение, отношения, благословение, дети и так далее, совместный труд, совместное служение. Все это «да» и «аминь». Но я хочу, чтобы вы понимали, что брак – это нечто серьезное, поэтому в послании к Ефесянам апостол Павел говорит, что мужья призваны любить своих жен так, как Христос любит церковь, а жены призваны подчиняться своим мужьям так, как церковь подчиняется Христу. И на самом деле в этом смысле наш брак должен быть иллюстрацией Евангелия. Он должен быть иллюстрацией Божьих отношений, отношений в самом Боге. Еще одна оговорка: если вы христианин и вы еще не в браке, то вы можете вступить в брак только с истинно верующим человеком. 2 Коринфянам 6 глава 14 стих: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными». Апостол Павел дает общий принцип жизни, что верующий человек должен жениться или выходить замуж только в Господе, только за верующего. Не решение должно приниматься в Господе, но этот человек должен быть в Господе. Дело в том, что брак – это универсальное благословение, которое Бог дал всему человечеству. Он не дал его только церкви, Он не дал его только израильскому народу, Он дал его всем людям. В книге «Бытие» мы читаем, как Господь сотворил человечество и дал им такой институт, как брак. И неверующие люди вокруг нас женятся, выходят замуж, и они не грешат тем, что они женятся и выходят замуж, поскольку Бог так установил. Они не имеют запрета вступать друг с другом в брак. Когда неверующий женится на верующей, он также не грешит. Он поступает так, как ему естественно. Он неверующий, он берет в жены верующую. Без разницы, там нету духовных законов. Но когда верующий выходит замуж или женится на неверующем, тогда он грешит. Кто-то скажет: «Но ведь Бог благословляет браки неверующих, поэтому любой брак – это благословение. Просто одно чуть больше, а другое чуть меньше. Если ты выйдешь замуж за верующего, ты получишь больше благословения. Если выйдешь за неверующего, все равно получишь благословение, но чуть меньше». Писание говорит, что на это нужно смотреть не так. На это нужно смотреть вот так. Если ты выйдешь замуж за верующего, ты не согрешишь. Если ты выйдешь замуж за неверующего, ты грешишь. Ты поступаешь против заповеди Христа. Еще одна вещь, о которой нужно помнить, это серьезность последствий плохого брака. Серьезность последствий плохого брака. И я бы хотел, чтобы мы послушали несколько текстов из книги «Притч». Притча, 11 глава, 16 стих. «Благонравная жена приобретает славу, а трудолюбивые приобретают богатство». Мы видим здесь, как Соломон говорит в 16 стихе о том, что благонравная жена приобретает славу. В 22 стихе этой же 11 главы Соломон пишет, что «золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и безрассудная». Братья, Соломон знал толк в женщинах. У него их было много. Вы даже представить себе не можете, сколько. Как-то раз на воскресной школе мы пытались посчитать. Да, мы знаем, там 700 жен и 300 наложниц, 1000 человек. Мы пытались посчитать, сколько пятиэтажек можно было населить его женами, если в каждой квартире жило бы по две жены или по три жены. И мы как-то считали количество квартир и сколько домов, там целый район, да, целый, не знаю, южный город, если вы местный, или Кошлев проект, одних только жен, и Соломон мог туда приезжать, и Соломон нам говорит: послушайте, я знаю, о чем говорю, что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и безрассудная. Это хорошо, когда жена красивая, это хорошо, это нормально, когда вам нравится красивая девушка. Ну, Бог нас создал такими, Он создал красоту, Он дает нам определенные чувства, да, и красивое – это очень субъективное понятие, да, у нас не глянцевые журналы говорят нам, кто, что есть истинная красота, мы уже слышали на этой конференции, что есть истинная красота, Писание говорит нам, что есть истинная красота, истинное украшение, но если вы только за внешней физической красотой устремляетесь, то Соломон предупреждает: будьте аккуратны, эта женщина может быть безрассудной. 12 глава, 4 стих. «Добродетельная жена – венец для мужа своего, а позорная, как гниль в костях его». Я не знаю, испытывали ли вы когда-то гниль в костях. Я, слава Богу, пока не испытывал, но я представляю, что это, наверное, очень больно и ужасно. И Соломон говорит, что добродетельная жена – венец для мужа, но позорная, как гниль в костях его. 14 глава, 1 стих. «Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками». 18 глава, 23 стих. «Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа». 19 глава, 13 стих. «Глупый сын – сокрушение для отца своего, и сварливая жена – сточная труба». Я не знаю, слышали ли вы дождь в эти дни по ночам, но понимаете, когда что-то течет, не очень приятный звук, да? И Соломон говорит нам, что сварливая жена словно сточная труба со всеми последствиями. 19 глава, 14 стих. «Дом и имение – наследство от родителей, а разумная жена от Господа». 21.9. «Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женой в пространном доме». Притча 21.19. «Лучше жить в земле пустынной, нежели с женою сварливую и сердитую». 27.15. «Непрестанная копель в дождливый день и сварливая жена равны». Притча 31.30. «Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы». Обратите внимание на эти стихи. Если вы думаете: ну да, конечно, она сварливая. Она часто ворчит, она часто недовольна. Она часто на все жалуется. Она глупая. во всех отношениях. И здесь мы не говорим о том, что у нее по математике плохие оценки или по физике. Просто глупое, безрассудное. Понимаете, что если вы связываете свою жизнь с таким человеком, вы будете пожинать последствия. То же самое касается и парней. Все, что мы прочитали в книге притч, я уверен, Соломон бы отнес и к парням. Какие же принципы должны быть в отношениях? Поскольку отношения, то есть мы напомнили несколько истин, серьезность брачного союза, опасность плохого брака. Давайте поговорим про основные принципы. Итак, мы сказали, что добрачные отношения, согласно Писанию, добрачные. То есть они ведут к какой-то цели, они идут к браку. Брак – это единственная цель таких отношений. Нету ни одной библейской причины начинать какие-то отношения, пока человек не планирует вступить в брак в обозримом будущем. Что такое обозримое будущее? Это очень гибкое понятие. Писание не уточняет нам. Оно не говорит нам 6 месяцев или 6 лет. Для кого-то это 2 года, для кого-то 3 года. У всех разные ситуации. Но, на мой взгляд, оно должно быть аргументировано обозримым. То есть вы должны ответить себе на вопрос. Я хочу начать отношения, которые бы вели к браку. Но я смогу вступить в брак только через такой-то срок. И вы должны объяснить, почему. И взвесить, насколько это уместно, насколько это правильно, насколько это мудро. У нас нет богодухновенного стандарта времени, но у нас есть определенные советы в отношении мудрости. То есть, например, если вам 13 лет, и вы можете вступить в брак только через, скажем, 10 лет, когда вы вырастете из велосипеда школьник и сможете пересесть на мопед, то я бы вам не советовал даже думать о каких-то серьезных отношениях. Нужно подождать. В 13 лет, поверьте, вы еще не способны размышлять трезво и тем более заботиться о своей семье. Если вам 15 лет, вы, скажем, молодой человек, парень, 15 лет, вам еще нужно закончить школу, сдать ЕГЭ, вы планируете идти на высшее образование, потом еще, возможно, вам светит армия. Пожалуй, мудрым будет не начинать какие-то романтические отношения, если вы вообще не знаете, что произойдет с вами следующие 5 или 7 лет. То есть будущее должно быть аргументировано обозримым. То есть вы должны примерно знать, что вот я уже поступил в институт, я уже получаю какое-то образование, я уже думаю о том, где я буду работать, я уже примерно понимаю, где мы будем жить и на что мы будем жить. У вас уже есть определенное мышление, вы уже совершеннолетний человек. Я здесь больше говорю о парнях. Для девушек все чуть-чуть проще, потому что им не так важно, в конце концов, получить самое лучшее образование, найти хорошую работу, потому что не они ответственны за обеспечение своей семьи, но это основная ответственность ложится на мужа. Поэтому, если вы хотите сроки, богодухновенные сроки какие-то, то я вам их не дам. Я не знаю, у всех моих друзей было по-разному, всех, кого я знаю. Я помню, что как-то в книге Пайпера я увидел, что Джонатан Эдвардс познакомился со своей женой, когда той было, кажется, 14 лет, и они поженились через 3 года, и я помню, что Джонатан Эдвардс, 3 года, у меня есть цифра. Но на самом деле там не было ни слова о том, какие были отношения эти 3 года. Может быть, он ей вообще никаких писем не писал, просто молился о ней. Поэтому главное, помните, что цель отношений – брак. Если вы еще не готовы вступить в брак, вы даже не представляете себе, что такое брак, если вы не можете даже игрушки за собой собрать в комнате, если ваша мама скажет, какой тебе брак, ты даже носки свои найти в комнате не можешь, какой тебе брак. Если все указывает на то, что к 18 годам вы не способны, ну, то есть вы еще несовершеннолетний, вы не способны даже управиться со своими носками, то я не думаю, что вам стоит рассматривать как вариант начинать серьезные романтические отношения. Поэтому первый принцип – это ваш личный характер. Если вы уже в отношениях или собираетесь вступить в эти отношения, обратите внимание на свой характер. Оценка вашего будущего мужа или будущей жены должна быть основана в первую очередь на его характере. Конечно же, мы все начинаем отношения из-за характера, из-за внешности, из-за каких-то общих интересов, но обращайте внимание на характер. Обращайте внимание на свой характер. Если вы планируете вступить в отношения или уже в отношениях, обратите внимание на свой характер. Если вы хотите, чтобы этот парень из церкви или девушка из церкви стали вашим мужем, задайте себе вопрос, не будет ли это грехом для них? Являетесь ли вы верующим человеком? Являюсь ли я христианином? Помните, в первый день, в четверг, мы говорили о том, что для духовного роста самое главное, да, самое начало духовного роста – это духовное рождение. Если этого нету, то все остальное будет невозможно. Вы должны сами любить Господа. Вы должны быть христианином. Помимо этого, вы должны научиться ответственности. Вы должны проявлять свою духовную зрелость и должны проявлять какие-то уже качества лидерства, какие-то задатки лидерства. То есть вы должны проявлять определенную самостоятельность, и она должна быть очевидной. То есть если вы парень, молодой человек, который хочет взять на себя роль мужа в семье, пускай через год или два, он должен быть готов к тому, чтобы стать лидером. Если этот лидер часами просто проседает в интернете и завоевывает империи, но все это в Warcraft или в какой-то другой игре, в героях, еще где-то, то ну, такой человек не лидер, такой человек лентяй. Если вы почитаете книгу «Притч», то вы поймете, что, но, скорее всего, он свою империю также продолжит строить в Warcraft и в героях, а не в вашей семье и после свадьбы. Если девушка говорит о том, что она такая послушная, такая образцовая христианка, но дома она ничем никак не может помочь своим родителям и не хочет этого делать, не слушается их, не прислушивается к их мнению, то тогда вряд ли такая девушка имеет хорошие перспективы стать послушной женой. Поэтому обратите внимание на свой личный характер. А что я делаю сейчас сам в своей жизни, что я взращиваю в себе, культивирую, чтобы стать однажды главою семьи и чтобы однажды стать помощницей, подчиненной в семье? Но мы уже сказали про то, что брак должен быть между двумя верующими. Есть, конечно, такое, что и некоторые называют миссионерская дружба. Я начну с ним встречаться, он неверующий, но точно уверует. Я гарантирую вам, он из-за меня точно придет в церковь. О, из-за меня он даже крещение примет. Он из-за меня и проповедовать начнет. Он так сильно меня любит, он готов ради меня все сделать. В церковь легко придет, молитву любую повторит, книги будет читать на конференции, будет ездить. Но если вы так рассуждаете, наверное, вы не понимаете тогда сами, как происходит спасение. Спасение – это то, что мы не можем спланировать. Да, если бы мы могли спланировать спасение всех людей, мы бы уже давно это спланировали. Спасение – это Божья работа. Мы можем молиться о чем-то обращении, но мы не можем предсказать чье-то обращение. Иисус сказал Никодиму: «Дух дышит где хочет». А мы не знаем, когда и в какое время Господь спасет какого-то человека. Мы не можем предсказать, поэтому нужно отбросить такие нереальные ожидания. Нужно отбросить такие ожидания, что сейчас он, конечно, никакой христианин. У него нет никакого характера, вообще не видно никаких плодов, но это все из-за того, что он просто не в том окружении. Когда у нас будет свой дом, и мы будем тихо у камина, качаясь в кресле, попивая горячий шоколад, вместе читать Библию, тогда он точно начнет духовно расти. А сейчас он не читает Библию и проводит все время в компьютере, тратит направо и налево свои деньги, где-то в кредитах постоянно отирается. Ну нет, не потому, что он глупый, не потому, что он такой недисциплинированный, и тем более не потому, что он неверующий. Ну просто у него такие обстоятельства. Вы должны сейчас посмотреть на то, как вы живете в этих нынешних обстоятельствах. Свой личный характер, свое личное поклонение. В 1 Коринфянам 10:31 апостол Павел говорит, что мы все призваны делать во славу Божью. То есть, едим ли, пьем, все иное, что делаем, делать во славу Божью. Поэтому даже в наших отношениях, да, мы должны строить отношения во славу Божью. Мы должны искать Его водительство, Его мудрости. Поэтому задайте себе вопрос к своему личному характеру. Если вы думаете вступать в брак, вы кому-то подарили такую надежду, задайте себе вопросы, есть ли у меня личное отношение со Христом, возрастаю ли я духовно, могут ли окружающие сказать, что они видят мой духовный рост, готов ли я показывать духовный пример своей жене, служить ей, выдержан ли у меня характер, возрастаю ли я в благочестие, есть ли у меня близкие духовные друзья, принимаю ли я участие в жизни церкви, несу ли я служение в церкви, каковы мои дары, знаю ли я членов своей церкви по именам, люблю ли я людей. То есть вы, отвечая на эти вопросы, можете понять, какой вы человек. Любите ли вы людей? Если вы не любите людей, скорее всего, вы эгоист, сосредоточенный только на своих интересах. И как только другой человек, которого вы якобы любите, начнет не соответствовать вашим идеалам, и постепенно вся ширма будет спадать, да, которая глаза любви, да, пелена будет постепенно опускаться, вы будете видеть реального грешника рядом с собой. Способны ли вы, если вы сейчас не способны любить других людей, то вы не будете способны жертвенно любить другого человека. Или если сейчас ваш избранник или избранница, или тот, кто у вас на прицеле, если он не любит других людей, то, скорее всего, он также будет в будущем относиться и к вам. Что движет мной в желании вступить в отношения? То есть оцените собственный характер, насколько вы вообще готовы к каким-то серьезным отношениям. И может быть, это время, которое сейчас у вас есть, если вы молоды, лучше посвятить каким-то другим приоритетам, а не отношениям. Есть такая поговорка, если невеста ушла к другому, еще неизвестно, кому повезло. Если мы доверяем Божьему провидению в своей жизни, то наше никогда от нас не уйдет. Я думаю, что мы все скажем аминь на это, но в практической жизни мы иногда думаем, в нашей обычной жизни, да, мы думаем, что я должен застолбить, я должен сейчас ее забить, пока, ну, в смысле, не физически, да, застолбить эту девушку, пока она не закончила школу, потому что кто знает, или перед конференцией. Она поедет, увидит много там других братьев, ну, как она потом выберет меня? Я должен обязательно сейчас принимать какое-то решение, ведь мне уже скоро 13. Я скоро стану тинейджером. Но я шучу, я утрирую, да, но иногда есть такое, что вместо того, чтобы сосредоточиться на главном и доверить Богу свою жизнь, мы начинаем брать все в свои руки и начинаем планировать все сами, думая, что нам нужно как-то устроить свою жизнь собственными силами. И иногда Бог милостив к нам и разрушает все наши планы. А иногда Он просто показывает нам, что когда мы берем инициативу в свои руки и не доверяем все Христу, то мы потом пожинаем, мы остаемся у разбитого корыта. Второй принцип, то есть первый принцип характера – принцип довольства. Писание призывает нас быть довольными. Апостол Павел в этом тексте, который мы прочитали в 1 Коринфянам, говорит, чтобы мы были довольны тем положением, в котором мы находимся. Господь нас спас, Он совершил самое главное в нашей жизни – проверьте, зачем вам нужны эти отношения. Задайте себе вопрос, зачем вам нужны отношения с другим человеком. Это нормальное желание иметь романтические отношения. Бог создал нас такими, у нас есть определенная склонность. Но первая заповедь говорит нам, люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением твоим, всей душою твоей, всей крепостью твоей. Ответьте себе на вопрос, для чего мне нужны эти отношения? Могу ли я сказать, что они мне точно нужны не для того, чтобы восполнить мою самую большую нужду? Самую большую нужду может заполнить только самая большая личность. Поэтому Асав в 72-м псалме говорит, «Кто мне на небе, и с тобою не хочу ничего на земле». изнемогает плоть моя и сердце мое, Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек». Когда мы говорим о радости в Боге, мы не говорим о каких-то таких, знаете, второстепенных вещах. «Ну, никого не нашел, ну тогда радуйся в Господе». «Ну что ж, сестра, не осталось женихов в церкви, ну тогда радуйся в Господе». А если бы нашлись, тогда в Господе можно и не радоваться. Радуйтесь в женихах, радуйтесь в невестах. Но какое утешение может дать Господь? Он же не жених, он же не невеста. Но это неправильно. Писание говорит нам, что мы должны любить Бога всем своим сердцем. Мы должны Его считать источником нашей радости, источником благословений. Отношения не должны становиться идолом. Очень часто молодые люди уходят из церкви из-за того, что они не могут здесь найти отношения. И это происходит потому, что отношения стали для этих людей идолом. Им нужен какой-то другой объект поклонения. Это либо их собственная плоть, и они хотят утолить те плотские аппетиты, которые у них есть. Они хотят утолить это где-то на стороне, поскольку Бог не дает возможности это сделать в церкви. Но все это свидетельствует о том, что что-то заняло место Бога, что-то стало идолом. Поэтому ответьте себе на вопрос, зачем мне муж, зачем мне жена, зачем мне друг, зачем мне подруга. Опять же, это нормально, если Бог на первом месте. Но проверьте свое сердце, нет ли, и молитвенно исследуйте свое сердце, не стали ли отношения идолом. Сможете ли вы радоваться в Боге, если Господь вам, если бы Господь вам сказал, что вы никогда не вступите в брак? Сможете ли вы сказать, что для меня Господь наивысшее благословение? И все, что Он даст, и все, что Он не даст, я приму и буду просить Его о том, чтобы быть довольным. Если у вас нет довольства и радости в Боге, то ничто не способно заполнить эту дыру. Господь не тиран. Он мудрый. И если вы Его дитя, то вы должны верить, что избранным Своим, призванным по Его изволению, Он все и во всем содействует ко благу. Мне очень понравился один стих из 84-го псалма. «Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу. Ходящих в непорочности Он не лишает благ». Господь не лишает вас благ, когда Он не дает вам какие-то отношения. Мы должны быть довольны. Третий принцип, если вы готовитесь вступить в отношения или уже в отношениях, это принцип подтверждения или принцип согласия. Возникает вопрос, нужно ли, обязательно ли, чтобы родители были согласны, кто должен быть согласен на отношения, кому я должен докладывать, братскому совету, молодежному лидеру, маме, папе, бабушке, всем вокруг, кому? Во-первых, конечно же, согласно Писанию, если вы имеете родителей, да, они живы, то, конечно же, вы должны почитать родителей. Да, вы должны отлепиться от родителей после брака, не до брака, не во время подготовки к браку. Поэтому важно, чтобы родители, даже если они неверующие, были в курсе ваших отношений, в курсе ваших намерений. Конечно же, все сложнее, когда родители неверующие, и единственная причина, по которой они противятся вашему браку, это наличие верующего избранника. Да, такие случаи бывают, и в таком случае мы советуем все равно искать мира, но если этот мир невозможен, если родители как единственный аргумент представляют именно веру этого человека, то тогда мы понимаем, что христиане в принципе свободны. То есть свободно послушаться Бога больше, чем какого-либо человека. И они могут вступить в брак. Но тем не менее, очень важно не игнорировать родителей. Не думать, что родители такие старые, они ничего не знают, и они ничего не поймут. Кто-то может сказать, что «Слушай, ну как я родителям поясню, что он меня очень любит? Ведь я не смогу им даже объяснить, что он лайкнул все мои фотографии в Инстаграме».
как?
Они максимум, что умеют, это пользоваться домофоном. Как я им объясню, что он такой классный парень? Он прокомментировал все мои фотографии. Ваши родители не глупые люди. Я уверен, большинство из них точно не глупые люди. Должно быть определенное согласие. Если ваши родители замечают что-то в вашем избраннике или избраннице, они смотрят с высоты, которая вам пока недоступна, и часто замечают то, что вы глазами любви и влюбленности не способны видеть. Они способны оценить, насколько этот человек серьезен, насколько он способен быть лидером семьи или насколько эта девушка способна быть хорошей женой. Поэтому не игнорируйте родителей. Второе, от кого необходимо подтверждение, это церковь. Ваши наставники, лидеры. Периодически спрашивайте всех, кто несет служение вместе с вами или в вашей церкви, пасторы, наставники, духовные ваши руководители, что они думают о вашей собственной духовной жизни, о вашей собственной готовности. Не о готовности только лишь вашего избранника, а подойдите к своему пастору или лидеру малой группы или к другому человеку, которого вы считаете зрелым. Желательно, чтобы это был человек одного пола, одного пола с вами. То есть сестра, подойди к какой-то зрелой сестре, брат, подойди к какому-то зрелому брату и спроси, как ты думаешь, я готов к браку? Как ты думаешь, если бы я завтра стала женой, я была бы хорошей женой? Что мне нужно сейчас поменять? Над чем мне нужно сейчас работать? И прислушайтесь к тому, что они скажут. Опять же, как и родители, часто люди в церкви способны замечать то, что вы скрываете, да, что вы подавляете и что закрыто пеленами любви. Ваши близкие друзья, если они у вас есть, я очень надеюсь, что они у вас есть, ваши близкие друзья, что они думают об этом? Если ваши родители, руководство церкви и все ваши друзья в один голос говорят вам, что нет, не подходит, не стоит. Даже если вы уже дружите, не стоит. Ничего хорошего из этого не выйдет, но вы упрямо говорите «нет, нет, нет», то тогда, может быть, вам стоит проверить, а почему вы так за это все держитесь. Возможно, конечно, все они ошибаются, такое бывает, мы все люди. Но есть мудрость в том, чтобы спрашивать людей, которые имеют определенную способность к развлечению, у которых есть проницательность. Не верьте лишь голосу вашего собственного сердца, потому что голос вашего собственного сердца может быть очень обманчивым. Еще один важный принцип в отношениях до брака, здесь он больше касается тех, кто уже находится в отношениях, но также и применим к тем, кто ищет этих отношений. Принцип чистоты. Вы должны понимать, что когда вы становитесь на путь отношений, когда в вашей жизни появляется парень или девушка, да, если мы говорим о брате или сестре, да, то есть у брата появляется сестра, у сестры появляется парень, у вас завязываются определенные романтические отношения, опасность серьезных последствий, пока еще не произошел брак, она возрастает. Когда вы были холостыми, когда у вас не было парня или девушки, когда в школьной анкете вы писали «никто», когда вас ничто не связывало, есть определенные опасности, но они усиливаются, когда есть какой-то человек, который является объектом ваших симпатий. Притча 6 глава 27-28 стихи «Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? Может ли кто ходить по горящим угольям, чтобы не обжечь ног своих?» Очень опасно. Поэтому стремитесь к чистоте в ваших отношениях. Помните, вчера во время вопросов и ответов говорили, что делать с юношескими похотями? Бегать от них, да? Повторяли, что бегать. Бог задумал отношения, чтобы в определенном смысле сохранить нас в чистоте, да? У нас есть в силу того, что Бог сотворил нас с определенными чувствами, наклонностями, Да, у нас есть желание иметь определенные физические отношения с противоположным полом. Эти отношения Господь задумал для брака, то есть внутри брачного союза. Но помните, что борьба с грехом происходит в мышлении. Слово Божье должно вам помогать обновлять свой ум. Брак не способен решить проблемы похоти, недовольства и какого-либо другого греха. Вы должны быть внимательны, чтобы смотреть в свое сердце. Для чего, опять же, для чего вам отношения? Вопросы, которые здесь возникают. Ну хорошо, мы понимаем об опасности, но у нас есть вопросы. Можно ли нам целоваться? Можно ли мне ее обнимать? Можно ли нам оставаться наедине? Как же нам тогда узнать друг друга? Писание ведь не говорит об этом однозначно. Ну да, Писание об этом однозначно не говорит. Но Писание говорит нам о том, как мы должны подходить к вопросу о чистоте. Если перефразировать этот вопрос, то он звучит примерно так. Насколько близко можно подойти к греху, не согрешив? Насколько близко можно в отношениях, вот если у вас уже есть какие-то романтические отношения, насколько близко можно заходить так, чтобы не зайти? Да, чтобы не произошло греха, но с другой стороны как-то уже наслаждаться некоторыми благами, которые есть в другом человеке. Но все зависит от того, как вы воспринимаете опасность, как вы воспринимаете серьезность. Если вы воспринимаете грех и блуд, опасность блуда, как льва, который находится в клетке, то вы скажете, лев в клетке, я могу подойти на расстояние его лапы. Если вы воспринимаете этот грех как атомный реактор, то при возможности вы не будете задавать вопросы, слушай, а нормально 2 метра от реактора стоять? Или 3 метра, или лучше вообще жить в другой стране, на другом материке желательно. Все зависит от того, какая у вас цель. Если у вас цель подойти намного ближе, насколько это возможно близко, и не упасть, то тогда вы как-то, как мне кажется, несерьезно представляете себе опасность. Писание говорит нам, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Если вы уповаете очень сильно на свои силы, что вы такой духовный гигант, что вы способны побороть любое искушение, и вы говорите, для меня вообще не проблема, когда я ее обнимаю, целую и держу за руку, вообще ноль каких-то там чувств, эмоций. Один пастор сказал, что если человек физически здоровый, то у него будут определенные чувства, ему нужно будет бороться, потому что рядом с ним не каменная стена, рядом с ним реальный человек, мужчина это или женщина. Вам нужно бороться за чистоту. Поэтому обратите внимание, с какой целью вы задаете вопросы о том, что можно, а что нельзя. Бог задумал сексуальные отношения в браке, физические отношения в браке для брака. Да? Все, что они в себя включают. Пока вы не в браке, тело другого человека вам не принадлежит. Пока вы не в браке, даже если она сказала «да», ее тело еще не принадлежит вам, и его тело еще не принадлежит вам. Поэтому понятно, что в разных культурах могут быть какие-то разные стандарты, и я не хочу давать стандарты, я не хочу, чтобы мы сейчас бегали и говорили, а вот этот поцеловался, вот этот за руку взялся, а этот приобнял, а этот, рядом стоял слишком. Не хочу говорить, сколько сантиметров должно быть между вами. Не хочу призвать вас ходить с рулетками и говорить, сестра, отойди, еще вот так, нормально. Смысл не в этом. Смысл в том, чтобы вы переживали о собственной чистоте. И обратите внимание, что даже если не будет между вами физического контакта, обратите внимание на свою одежду, на свой взгляд, на флирт. Обратите внимание, как вы общаетесь. Обратите внимание на то, как вы одеваетесь. Не искушаете ли вы друг друга ко греху? пока этот человек не стал вашим законным супругом, он не имеет права на ваше тело. Вам не нужно показывать ему или ей все красоты вашего тела, кроме того, что доступно всем остальным. Не нужно. Для этого будет, Бог даст, вся жизнь в браке. Вам не нужно постоянно подпитывать его любовь, подкармливая похоть, потому что любовь от этого не возрастает. Книга Притч говорит, у ненасытимости две вещи, ой, две дочери, да, у ненасытимости две дочери, давай-давай. Вы не способны взрастить какую-либо добродетель, питая похоть. Мы живем в тот век, когда есть огромная проблема с порнографией. И даже если об этом мало говорится, проблема огромная. И некоторые думают, что если у меня проблемы с этим, мне просто нужно найти девушку, сделать ей предложение, иметь законную жену и физические отношения с этой женой, и тогда моя проблема с похотью, с желаниями, с какими-то греховными исчезнет. На самом деле не исчезнет. На самом деле это огромная печь, похоть, да, которая постоянно просит, чтобы в нее подбрасывали дрова. Брак не решит все проблемы греховных желаний. Некоторые проблемы может решить, но все проблемы не решит. Поэтому вам необходимо каяться и просить у Бога, чтобы Он помогал вам бороться с чистотой, а не пытаться бороться какими-то естественными средствами. То есть некоторые вещи брак способен решить, и апостол Павел говорит об этом в этом же 1 Коринфянам. Кто не способен к этому, пусть вступает в брак, а это лучше, чем разжигаться. Но брак не способен автоматически решить проблему похоти, поскольку только Божья благодать, только покаяние может решить проблему греха. Апостол Павел в этом же 1 Коринфянам в 10 главе, в 13 стихе говорит, «Вас постигло искушение, не иное, как человеческое. Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, при искушении даст облегчение, чтобы вы могли перенести». Христос дает вам в каждом искушении. В каждом искушении Он дает вам свою благодать, которую, впадая в это искушение, вы отказываетесь от этой благодати, от помощи. Павел говорит, что у вас нет искушений сверх сил. Есть Божья благодать, которая способна облегчить. Поэтому, если вы христианин, у вас есть проблемы с этим, не отчаивайтесь, просто ищите правильное решение этой проблемы. Боритесь с похотью, боритесь с идолами. Вместо того, чтобы задавать вопрос, а насколько близко можно подойти к греху и не упасть, задавайте вопрос, как я могу поспособствовать тому, что мы будем возрастать в благодати, мы будем возрастать в чистоте, мы будем примером целомудрия. Поступлю ли я сейчас правильно? Будет ли это для него или для нее полезно, если я сейчас начну потихоньку разворачивать этот подарок, который Господь усмотрел только для брака? Будет ли это полезно для другого человека? Не преследуете ли вы свои личные какие-то плотские желания, призывая своего друга или подругу к каким-то отношениям и уговаривая, что, я имею в виду к физическим контактам, уговаривая, что нет в этом ничего страшного, мы же не согрешим. Опять же, молитвенно это оценивайте. Старайтесь не оставаться наедине в уединенном месте. Проводите встречи в общественных местах, где есть другие люди. Церковь, малая группа, не знаю, ресторанчик, кафе, кинотеатр. Любое место, но не в квартире наедине. Старайтесь смотреть на это, как на атомный реактор. Не уповайте на свои собственные силы. Помогайте друг другу избегать таких ситуаций. Если даже вдруг они возникнут. Помогайте друг другу избегать. Просите своих друзей, чтобы они помогали вам избегать. Одевайтесь так, чтобы не искушать друг друга. И если для того, чтобы бороться за чистоту, вам потребуется в лагере купаться в разных местах, это несложно. Вы не утонете. Если для борьбы за чистоту вам нужно надеть юбку подлиннее, рубашку пошире, майку в спортзале, это не трудно. То есть, чем вы пытаетесь привлекать такого человека и к чему это нужно? Подумайте, вы, искушая, да, в одежде или искушая собственным телом, и это относится не только к сестрам, к парням это тоже относится. Вы тоже можете искушать. Немножко в другом смысле, по-разному, но вы тоже можете служить искушением. Поэтому помните, что ваша забота о том, чтобы переживать о собственной чистоте и о чистоте вашего друга, вашего жениха, невесты. Еще один принцип – это принцип хорошего планирования. У отношений должна быть стратегия. Как много общаться? Как общаться? Где общаться? Кто будет в курсе наших отношений? Должна быть какая-то подотчетность. Периодически оценивайте свои отношения. Мой один знакомый любил повторять такую фразу. Если вы допускаете провал в планировании, то вы планируете провал. Если ваши отношения никак не планируются, вы просто говорите, ну где-то через 3 года поженимся, но у вас вообще нету никакого плана, как вы будете идти к этому, то это не очень серьезно, это не очень мудро. Если вы не ставите себе определенные лимиты, как вы общаетесь, где вы общаетесь, о чем вы общаетесь, с кем вы общаетесь. Опять же, у нас нету золотого какого-то стандарта в Писании, но, пользуясь теми принципами мудрости, мы можем условно разбить время наших отношений на какие-то периоды времени и сказать, что, слушай, поскольку мы интересны друг другу, и у нас есть обоюдные чувства, но в ближайшие 3 года мы не сможем пожениться, то, может быть, нам не стоит тогда вести себя так, как будто нам до свадьбы осталось 2 месяца. Может быть, не стоит обсуждать, кого мы пригласим на свадьбу, может быть, не стоит уже искать квартиру, куда мы заедем, может быть, не стоит уже ей полностью финансово отчитываться там, перед вами и иметь какой-то общий бюджет и жить уже как семья, только ночевать в разных местах. Понимаете, что должен быть определенный план. Если, скажем, у вас 1.5 года, вы можете сказать, первые 6 месяцев мы стараемся общаться только в группах. То есть мы общаемся в церкви, мы общаемся на малой группе, мы общаемся где-то еще, если вдруг кто-то приглашает нас в гости. 2.5 года вы говорите, хорошо, до свадьбы остается год, а мы уже будем периодически ходить вместе на свидания, в парк, не знаю, в какое-то кафе. Последние 1.5 года вы уже готовитесь к свадьбе, и тогда вы можете уже начинать думать о подготовке к свадьбе, вы уже можете иметь определенную форму, ну, более общей такой жизни, да, естественно, в святости и без греха, но должен быть какой-то план. И нужно быть последовательным, нужно стараться, чтобы у советующихся мудрость, да, то есть нужно стараться выстроить свои отношения так, чтобы они помогали вам духовно расти. Если вы 3 года по 5 часов в день друг с другом общаетесь по телефону, возможно, за эти 3 года вы могли бы вырасти во многих других вещах и лучше учиться, и лучше работать, и во многом стать более зрелым человеком, если бы вы этого не делали. То есть должен быть определенный план. Поощряйте друг друга к духовному росту, к тому, чтобы не пропускать собрания, группы, молитвенные группы. Проявляйте терпение. Проявляйте терпение, но планируйте. Еще один принцип – это принцип подотчетности. Если вы христианин, то, став христианином, в вашу жизнь Бог помещает определенных людей, которые обязаны дать Богу отчет за вас. Это ваши пастыри, это ваши духовные руководители. Если вы неверующие, то тогда, ну, за вас, кроме ваших родителей, никто не отвечает. Если вы верующие, если вы принадлежите какой-то конкретной поместной церкви, то молодежные лидеры ли, назначенные пасторским советом, или пасторы, какие-то поставленные служители, они должны быть в курсе ваших отношений. Или должен быть какой-то человек, который знает о том, что происходит у вас, что вы стремитесь к браку. То есть у вас должна быть смелость рассказать о своих отношениях, смелость ввести какого-то человека в курс дела. Понятно, здесь есть разные обстоятельства. Если, например, ваш молодежный лидер не женатый и молодой, я бы посоветовал вам найти сестру, которая была бы, ну, действительно примером благочестия, как Титу 2 глава предписывает, и, если вы сестра. Да, то есть, если вы сестра, найти сестру и с ней разговаривать об этих вопросах. Или встречаться с семьей пастора, но не на один просто с молодым парнем, который сам не женатый. Даже если он женатый. Это немножко странно, что молодая девушка должна изливать там свое сердце, говорить о всех своих переживаниях в отношениях какому-то другому брату. Это не очень нормально. Если вы не согласны, послушайте семинар Тимура Расулова о душепопечении сестер. Ну, я к братьям в основном обращаюсь. Но такой человек нужен, кто со стороны, или это будет семья, может быть, это будут ваши родители, или просто отдельный брат или сестра в церкви. Нужен кто-то, кто будет вам помогать со стороны, кто будет помогать вам в процессе. Тот, кто будет проверять, насколько вы последовательны. Вы можете рассказать ему о своих планах, вы можете честно сказать: слушай, мы верим, что Господь нас ведет к созданию семьи, но вот такие обстоятельства, следующие столько-то лет мы не можем это сделать по этой причине, но вот наш план, вот наша стратегия. И пусть этот человек периодически спрашивает у вас, попросите его о такой подотчетности, не закрывайтесь от других людей. Поэтому повторю немножко. Нам нужно, во-первых, работать над собственным характером постоянно, да, вне зависимости. В браке мы не в браке, Писание призывает нас работать над собственным характером. Поэтому, если вы в отношениях или планируете вступить в отношения, обратите внимание сейчас на свой характер, на свое христианство, на свой духовный рост. Обратите внимание, есть ли в вашей жизни довольство, находите ли вы радость в Боге, не являются ли отношения с противоположным полом идолом, которого вы лелеете и больше всего в жизни желаете. Есть ли подтверждение, согласие со стороны других людей, ваших родителей, пасторов, ваших близких друзей, согласны ли они с вашим выбором? Есть ли чистота в ваших отношениях? Как лично ваше поведение содействует, да, способствует возрастанию этого человека в благодати? Боретесь ли вы с грехами в сфере чистоты? Есть ли у вас хоть какой-то план, или ваши отношения происходят, кто-то скажет, по духу, куда дух поведет, но я бы сказал, вряд ли это по духу, скорее по плоти. Ну, не знаю, поженитесь, не знаю, еще не решил. Пусть она знает, что ты еще не решил. Да, пусть она понимает, что ты еще не способен принимать какие-то решения. Я не говорю о начальных этапах. Я говорю, вообще должен быть какой-то план. Иначе трудно обосновать необходимость этих отношений. И также определенная подотчетность. То есть мы должны помогать друг другу возрастать во Христе. И в этой сфере Церковь Христова должна помогать друг другу возрастать во Христе. Это, конечно же, не означает, что вы должны искать, ну, только как бы одобрение там, старшего пресвитера или еще кого-то. Нет. Ну, брак – это, в принципе, ваше свободное решение, если вы два христианина. Здесь государство заключает, да, брак, выдает свидетельство о браке. То есть это не церковная деятельность. Да, у нас не ЗАГС, то есть мы не регистрируем браки. Мы можем советовать людям, мы можем говорить, что подумай, возможно, твой выбор основан больше, ну вот, на этом, а не на библейской мудрости. Но если два человека уверены, и они христиане, и говорят, что мы вступаем в брак, мы не можем применять к ним церковную дисциплину и говорить, что нет, ты не за того вышла. Ты, харистка, должна была оставаться в хоре, или ты должна была выйти за брата из нашей церкви, поэтому мы тебя отлучим. чтобы ты и в той церкви не могла служить, потому что они уже и так многих забрали. Нет. То есть церковь здесь, ну, не является кем-то, кто способен выдавать разрешение на брак, да, но если вы действительно христианин, то вы захотите, я думаю, послушать мнение ваших руководителей, пасторов, которые имеют определенную мудрость, хорошо знают Писание, способны вас направить. И вполне возможно, что когда вы подойдете и спросите, если сейчас вы приедете с конференции и спросите вашего пастора или руководителя, скажете, мужчина это будет или брат вашей церкви, или просто какая-то духовно зрелая сестра, вы скажете, слушай, я думаю об отношениях, я начала встречаться. Если она вам скажет, слушай, мне кажется, тебе рано, мне кажется, ты незрелая, мне кажется, ты не готова, не обижайтесь на нее, не психуйте, не закатывайте истерику, а просто подумайте о ее словах. Если мудрый человек в вашей церкви думает, что вы не готовы к браку, если у этого человека есть реальные, веские причины и аргументы, прислушайтесь. Если в результате этого семинара, мы на пессимизм сейчас скатываемся, да? Если в результате этого семинара вы поняли, что ваши отношения никуда не приведут, вы поняли, что они никуда не приведут, в них нет Христа, у вас неправильные цели, то не начинайте сейчас писать СМС. Я вижу, некоторые парни уже пишут там что-то в телефоне. Не нужно сейчас писать СМС, не нужно принимать эмоциональных решений, но подумайте, молитвенно оцените свою жизнь. Зачем? Зачем вы сейчас встречаетесь? Какая цель у этой дружбы? Помогает ли мне это возрастать во Христе? Помогает ли это тому человеку возрастать во Христе? Оцените, кто для вас Христос. Оцените, что для вас брак. И молитвенно примите решение. Ищите мудрости, ищите совета. И если в конце концов получится, что все будет указывать на то, что еще не время, значит, наберитесь смелости прекратить эти отношения. Пока вы не в браке, у вас есть возможность из них выйти. Как только вы станете мужем и женой, у вас не будет возможности выйти. У вас не будет возможности выйти, как только вы будете связаны брачным союзом. Поэтому думайте, смотрите, молитесь, ищите совета других людей. Не бойтесь затягивать с ответом. Будьте искренни, делитесь своими переживаниями. Если вы уже в отношениях, и вы понимаете, что в ваших отношениях вы все-таки больше выстраиваете эти отношения по примеру этого мира. То есть вам просто пацану нужна девчонка, а девчонке нужен пацан, потому что у всех в группе есть пацаны и девчонки. И нам тоже нужно, ну, хоть как-то поддержать беседу и сказать, что, ну да, мы, конечно, не живем вместе, но мы классно проводим время, и нам правда весело. И вы начинаете убеждать неверующих, что ваши отношения такие классные. Но наша цель не в том, чтобы убеждать неверующих, а чтобы у них учиться отношениям. Наша цель – правильно понимать, для чего нам нужны отношения. Они нужны, чтобы в будущем создать семью, которая будет прославлять Бога. Поэтому не старайтесь копировать отношения с этого мира, а старайтесь пользоваться библейскими принципами, что действительно на самом деле важно. Держитесь Христа, подчините Ему, Его интересам, Его целям всю свою жизнь, и в том числе ваши отношения. Господь говорит, первая заповедь – это любить Меня всем своим сердцем, всей своей волей, да, крепостью, душою, всем, что вы есть, да, всей своей внутренностью, любить Христа, держаться Его, доверять Ему, доверять Его провидению, что Он не забирает от вас благословений, Он не тиран, Он любящий пастырь, который ведет вас по жизни, если вы принадлежите Ему, если вы являетесь овцой в Его стаде. Стремитесь делать все, как для Господа, и в этой сфере. Все, как для Господа, и в этой сфере. Поэтому
Задумайтесь над тем, о чем мы говорите, о чем мы говорили, и много молитесь. Ищите Господней мудрости в Его Слове и стройте такие отношения, чтобы потом Господь прославлялся в вашем браке, чтобы Господь был в центре вашего брака, чтобы Он помог вам быть мужем и женой, угодными Господу, чтобы все те опасности, которые мы читали из книги притч, чтобы они не характеризовали вашу семейную жизнь. У нас есть еще где-то 15 минут. По идее, можно было бы сделать вопросы какие-то. Я только не знаю, как из зала это возможно организовать. Но если есть какие-то вопросы, да, вы можете задать. Может быть, вы не услышали ответ на свой вопрос. Может быть, вы пришли на этот семинар совсем по другой причине. Вы можете спросить. И у нас есть минут 10, чтобы поговорить об этом. Можно поднять
если,
руку.
Если у вас есть вопрос, просто поднимите руку и буду к вам подходить.
Я вижу, тут толкать в бок друг друга все начали.
Я боюсь, я не доброшу к балкону. Хорошо, сейчас хорошо. Сначала девушка, потом.
А если во время брака как бы человек пришел к Богу, а вторая половинка нет, то что нужно делать? Как бы разводиться или что?
Если уже в браке, и один пришел, а другой нет? Нет, тогда не нужно разводиться. Писание говорит нам, что если кто-то уже имеет жену, то он не должен искать развода, но жить с ней, если она согласна жить с ним. 1 Коринфянам 7 глава. Мы об этом читаем. Сейчас скажу, в каком стихе. «Вступившим в брак, не я повелеваю, Господь, жене не разводиться с мужем». Потом, тринадцатый стих в этой же главе, 1 Коринфянам 7, 13. «Жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его, ибо неверующий муж освящается женой верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится, то есть неверующий, брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал вас Господь, нас Господь». То есть, ну, Павел отвечает на этот вопрос и говорит, что верующая сторона не должна искать развода, если неверующая сторона согласна жить в этом браке. Да-да. Да, ну вот примерно то, что я сказал про полгода, то есть наши отношения, то есть мы начали официально дружить 8 января 2008, мы поженились 4 июля 2009, то есть ровно полтора года. Почему полтора года? Потому что в начале июня каждый из нас должен был закончить институт. То есть мы знали, мы последний год учимся, моя жена уже работала, и мы знали, что вот осталось нам полтора года, чтобы окончить учебу и пожениться. Поэтому мы знали, перед нами 18 месяцев. Первые 6 месяцев мы старались все свое общение проводить в группах, то есть мы виделись, мы были из разных церквей, мы виделись на вечернем собрании, где-то еще, может быть, когда друзья какие-то приглашали в гости, но мы практически не ходили на свидания вдвоем куда-то. Потом весной, ну, спустя несколько месяцев, может быть, это было не прям 6 месяцев, но, наверное, вот с января до мая где-то вот это время мы старались общаться в публичных местах, ну и по телефону. То есть мы пользовались СМС, телефоном. Потом мы уже ходили куда-то на свидания, вместе общались, но это были такие общественные места, как я назвал, набережная, парк, церковь, кафе какое-то, может быть, ресторан, кино. Потом, когда это время прошло, следующие полгода мы уже стали, ну, наверное, я так, жена лучше, наверное, помнит все эти даты, мы уже стали конкретно планировать. То есть конкретно планировать свадьбу, уже думать о том, сколько нам нужно будет на это, сколько на это. То есть нас в декабре я сделал предложение, хотя, ну, на самом деле, когда мы начали встречаться уже, в принципе, мы понимали, что если только не произойдет чего-то непредвиденного, мы планируем вступить в брак. То есть мы начинаем эти отношения не так, чтобы проверить, готовы мы или нет. Ну, сомневаем, у нас не было сомнений друг в друге, если только, ну, не случится чего-то непредвиденного. Поэтому началом отношений мы даже не дату, когда я делал предложение, считаем, мы часто про нее даже забываем, а именно тот день, когда мы начали встречаться официально. Так вот, потом за несколько месяцев до свадьбы мы стали уже планировать, то есть конкретно свадьбу, то есть там мы уже больше времени проводили вместе, но старались не делать этого наедине, то есть не оставаться где-то одни в уединенном месте. Вот поэтому примерно такой был план. Бог суверенным образом послал в нашу жизнь ее пастора, и ее пастор Владимир Романович Дубинский оказал огромное-огромное влияние на наши отношения. То есть он постоянно спрашивал у нее, спрашивал у меня, как проходят наши отношения, храним ли мы себя в чистоте, какие у нас планы. Постоянно были люди, которые... У нас были друзья, которые регулярно приглашали нас в гости, спрашивали, как у вас все проходит. Поэтому, ну, мы не то чтобы некоторые вещи сами человечески, да, все спланировали, но Господь был милостив и послал в нашу жизнь тоже таких людей, которые помогли нам это время устроить лучше. Вот. Но у нас была определенная стратегия. То есть мы для себя решили, что мы не будем целоваться до брака. Для нас это было нормально, нетрудно, то есть, ну, не было какой-то проблемы в этом. Проблема больше была, наверное, в том, ну, для меня лично, как бы, я не хотел с самого начала, то есть в первые, опять же, может быть, я был заложником своего какого-то плана, но я не говорил ей «я тебя люблю», первые, наверное, полгода. И она, наверное, смотрит трансляцию сейчас. И она... Ну, я помню, что ей хотелось это услышать. А причина... И потом мы разговаривали, я объяснял, почему я этого говорю. Не потому, что я не люблю. Я хочу, чтобы у этих слов была какая-то значимость, чтобы у них был какой-то вес. Потому что если я в первые полгода говорю «я тебя люблю», потом вторые полгода и третьи полгода постоянно говорю, то эта фраза станет, ну... какой-то обыденный. Но это было мое мышление. Вы не должны это копировать, это не обязательно. У меня была логика в отношении этого. Но когда-то один человек, который очень сильно на меня духовно повлиял, он говорил мне, что девушка, то есть пока она еще не жена, она не обязана и не должна себя полностью духовно открывать какому-то другому человеку, который не ее муж. И поэтому еще одна проблема, которая у нас была, я боялся вместе молиться. Не потому, что я боялся молиться, я не хотел, чтобы пока мы еще не принадлежим друг другу, что она изливает полностью, ну, как бы всю себя, а я еще ей никто. То есть она мне не принадлежит, она просто, ну, моя невеста, мы еще не в браке. Я думаю, это очень хороший принцип, потому что если вы... Но, сестры, представьте себе, вы сейчас изливаете все свое сердце по телефону вечерами какому-то парню, вы молитесь с ним, и потом этот парень, в конце концов, не будет вашим мужем. Потом появится другой, и вы ему будете также изливать свое сердце, и он тоже не будет вашим мужем. То потом, через 10 лет, вы встретитесь на какой-нибудь семейной группе, и там будет сидеть несколько парней, которые, ну, они вас знают, они, ну, то есть это, конечно, неплохо, но мне кажется, это не очень полезно, когда сестра свой внутренний мир не своему мужу изливает, а, ну, человеку, с которым пока она еще не связана. Но я не настаиваю, это не каноническое правило. Это просто лично мое было убеждение, чтобы сохранить, как бы, ее, сохранить себя, вот, и... каким-то образом эмоционально так, ну, постараться, по крайней мере, какие-то границы поставить на вот этом эмоциональном уровне, потому что, ну, мы пока еще не муж и жена, мы не можем жить как муж и жена, пока мы еще не в этом союзе. Да, еще есть у нас пару минут, наверное, да? Еще можно два вопроса. Сергей может рассказать, как он делал, как он поступал.
У нас всего пара минут.
Чего? А, всего пару минут.
Да.
Хорошо. Опять же...
Не стесняйтесь.
Да. Самое главное, на что, мне кажется, нужно сделать акцент, это господство Христа во всех сферах вашей жизни. Готовы ли вы... Я когда готовился к этому семинару, я думал, готовы ли вы пред Господом сказать: «Господь, я хочу вот в этой дружбе прославлять Тебя». Можете ли вы вообще молиться за эти отношения? То есть, есть ли Бог на первом месте? Не получается ли, что эти отношения какой-то маленький идол, который вы из шкафчика достаете и, ну, как бы радуетесь ему некоторое время, потом снова в шкафчик убираете, идете в церковь и что-то другое делаете? Еще вопрос, да?
Да, у меня вот такой вопрос хотелось бы задать, что одним из принципов вы сказали, что как бы, но братья не ставят границы там, отойди еще на пару сантиметров, сестра. Ага. А сестры тоже там не считают: так, отойду-ка на пару шагов. Угу. Вопрос такой, что сейчас как бы среди молодежи существует, ну, как бы эта грань очень трудно разделимая по угу. поводу того, что где граница, за что можно переходить, за что нет, как бы. А если ситуация такая, что молодой человек, ну, брат или сестра, когда еще не знали Бога и не знали о том, какие должны быть правильные отношения, уже были в отношении с кем-то, ну, нам-то неизвестно, были в отношении с кем-то и потом пришли в церковь. Тут у многих возникают сомнения, молодых людей, что достойны ли они теперь уже как бы дождаться свою любимую, будущую супругу, то есть на лучшую жену? Или же, как бы признавая уже свое положение, что они, ну, как сказать, никого, конечно, идеальных нету, несовершенны уже так в этом. И, возможно, будет стыдно потом своим половинкам признаться в своих прошлых промахах. То есть им жениться на тех, кто, ну, на сестрах, которым они... довольствоваться теми сестрами, которые есть, и жениться на тех, кто первый согласится. Либо же все-таки надеяться на то, чтобы дождаться когда-то свою любимую и претендовать на это.
Я уточню. То есть это вопрос, если у кого-то был опыт греховной жизни, да?
Да.
И к примеру, блуд, да? То есть если приходит человек, ну, у него был уже опыт сексуальной связи с кем-то, да? Он приходит в церковь, кается, и потом... Такой вопрос или нет?
Да,
то есть можно ли ему рассчитывать...
Многие молодые люди притыкаются в это, особенно те сестры, у которых, возможно, остались уже дети от предыдущих отношений, когда они еще не знали Бога.
Да, но...
То есть они могут претендовать на приличную и любимую сестру в будущем, либо же они должны жениться на той, кто первая согласится. То есть сестра там: я вижу, у тебя возраст, давай-ка ты выйдешь за меня или нет там.
Ну да, я думаю, что претендовать... Да, хорошо. На самом деле, тут в каждой ситуации нужно давать, ну, более детальный ответ, да, в зависимости от сложности ситуации. Но я примерно так скажу, что несколько принципов. Кровь Христа способна омыть любой грех. Братья, вы не левиты. То есть вы не обязаны брать... за себя женщину, у которой никогда не было никакого там опыта. То есть мы не левиты, мы не живем... Ну, во-первых, вы не из колена Леви, скорее всего. Во-вторых, мы не под Моисеевым законом. Писание нигде не говорит нам о том, что если у кого-то был какой-то опыт, то он теперь не имеет шансов жениться или там выйти замуж за человека, у которого не было такого опыта. Ну, такого нет в Писании. Мы должны понимать принципы Божьего прощения. Бог прощает и принимает. Но, конечно, нужна мудрость, если мы говорим о детях, о прошлой жене. Тут нужно разбираться, какие были причины там, развода, распада. То есть, но если мы детей, другую жену, там, первую жену и развод, все это оставим на детальное изучение, поскольку там нужно разбираться. Да, просто поговорим, имеет ли такой человек, который жил жизнью во грехе, право на человека, который не жил жизнью во грехе, то, ну, кажется, как будто мы Евангелие тогда неправильно понимаем. Вы не жили жизнью во грехе, но вы не жили жизнью в таком грехе, как этот человек, но вы все равно жили во грехе. Я недавно читал историю, как... По моим часам у нас еще одна минута. В этом преимущество часов, которые спешат, в отличие от этих. Я читал человека, который, сын пастора, захотел жениться на девушке, которая пришла из мира, у которой было много разных связей до этого. И когда он в церкви об этом объявил, многие стали ворчать и говорить, как такая девушка, она не смеет быть женой этого человека. И тогда этот человек встал и сказал, что в этой церкви кровь Христа ничего не значит. И люди стали задумываться о том, слушай, но это фарисейство. Как бы получает, это не означает, что у людей не может быть каких-то личных предпочтений, но нужно понимать, что эти личные предпочтения не библейские. То есть и ожидания эти в каком-то смысле не библейские. Но опять же, в каждой ситуации я советую, ну, чтобы в таких сложных ситуациях все-таки с пасторами эти вопросы решались. Но как общее правило, должны быть два христианина, и Писание не уточняет, какой у них был предыдущий опыт, за исключением, если они были уже с кем-то в браке. То это уже вопрос повторного брака и развода, а это очень сложная тема, о которой сейчас мы говорить не будем. Хорошо, мы помолимся в завершении, чтобы Господь нам помог в отношениях, которые у вас есть, прославлять Его, или в отношениях, которые Он вам даст или не даст, прославлять Его во всем. Господь, мы благодарим Тебя за Твое Слово, которое Ты оставил нам, в котором мы находим мудрость о том, как нам жить христианской жизнью. Все должны мы делать во славу Твою и просим, чтобы наши отношения, которые Ты даешь, возможно, кому-то дашь, а возможно, и никогда кому-то не дашь, чтобы мы воспринимали как Твой дар, с другой стороны, не как обязательство Твое. Ты не обязан каждому из нас давать мужа или жену. Ты делаешь то, что для нас лучше, даже если мы этого не всегда понимаем. Господь, мы просим, чтобы мы прославляли Тебя в каждой сфере нашей жизни, и особенно в отношениях. Мы просим, чтобы Ты укрепил нас всех в Твоей благодати, возрастать во Христе и созидать Твою Церковь. Господь, просим обо всем этом во имя Иисуса Христа. Аминь.